Здравствуйте. Карфаген должен быть разрушен. Тегеран должен быть отмщен. Лада должна продаваться в Иране. Прежде пал Египет, где АвтоВАЗ продавал «Жигули». Теперь необходим следующий шаг – Иран. Персы обязаны покупать «Жигули». Когда троянский конь ВАЗ-2107 проник в Египет, это обернулось поражением египетской армии. В этой стране армия не филиал тюрьмы, а привилегированный социальный слой, чрезвычайно почитаемый в обществе кастой, офицерским корпусом. Им полагается все самое новое, современное, лучшее. И когда на Египет напал АвтоВАЗ и не только начал продавать машины, но и производить, престижные иномарки из Великой России местного производства попали по разнарядке в армию. Отвертеться от них не удалось. АвтоВАЗ, предприятие «Лада Египет» в 60 километрах от Каира, открыл в 2002 году и по полному циклу со сваркой и окраской производил до 9000 автомобилей ВАЗ-2107 в год. Твиттерная революция 2011 года избавила Египет от сильно надоевшего президента Хосни Мубарака и отдала власть военным. Но они оказались на «Жигулях». Трудно быть героем революции, спасителем Отечества, хранителем престола, если ты на ВАЗ-2107. На «Жигулях» люди, как правило, весьма стойкие. Военные во главе с фельдмаршалом Тантави цеплялись за власть довольно долго. Но так не бывает, чтобы «семерка» оказалась вечной, продлила жизнь и не вышла боком. В итоге престол у фельдмаршала отобрали и послали его ко всем «Жигулям». Избавиться от АвтоВАЗа Египет сумел только в 2014 году, когда дотла сжег завод. Выгорел он полностью, оставив, как и полагается, обширное ничто. Как известно, Тольятти – место проклятое. Там мерседесы не растут, и вне зависимости от намерений, усилий, задач, географии, получается только «Жигули». Поэтому на месте сожженного завода фениксом возродился все тот же АвтоВАЗ, и сегодня он вновь пытается осчастливить египтян «Жигулями». Но без военных. Те от продукции АвтоВАЗа отказываются в самой категоричной форме, лязгая затворами. В Иран АвтоВАЗ собирался еще в 2013-м. К тому моменту в России вовсю продавались персидские лошади породы «Иранг-Ходро-Саманд». Требовался ответ. Но иранцев от АвтоВАЗа защитили американцы. Они ввели против Ирана санкции и под угрозой больших неприятностей запретили цивилизованному миру сотрудничество. Россия на тот момент только что вступила в ВТО и очень дорожила статусом приличной страны, поэтому ответить Ирану ничем не осмелилась. На сегодня изгоями стали оба – Иран и Россия. Две страны в глазах цивилизованного мира выглядят одинаково пугающе. Следовательно, терять им больше нечего. Поэтому можно, не стесняясь, взаимовыгодно торговать, тихонько придушив друг друга в объятиях. Камень за пазухой у обоих. Иран не простил советскую оккупацию 1941 года. Тогда англичане и Красная армия напали на Иран, посадили в тюрьму Шахиншаха Резу Пехлеви, где он почему-то скончался, уничтожили правительственный аппарат, устроили в стране голод. Выгнать Красную армию из Ирана смогли только американцы в 1946-м, после чего Советский Союз старательно мстил, но только в 1978-м наконец-то устроил исламскую революцию, за что в 1979-м иранцы взяли штурмом советское посольство. Следующий раунд тягостной дружбы – Иран поддержал афганских моджахедов в войне против Советского Союза. Советский Союз поддержал Ирак в войне против Ирана. Затем Россия начала назло Израилю учить иранцев делать атомную бомбу и приступила к строительству атомной станции в Бушере. Расплачивался Иран покупкой советского оружия в немыслимых количествах. Сейчас Иран остро нуждается в российских самолетах Су-35 и даже пытался оплатить их своими автомобилями. Но поскольку их автопром хуже нашего, бумеранг возвращается «Жигулями». АвтоВАЗ в конце прошлого года объявил о намерении напасть на Иран и поехал изучать рынок. Вернулся обескураженным. Иранцы не пустили к себе «Жигули». Во-первых, они тут же загородились пошлинами, и теперь любая «Лада» будет стоить в Иране, как настоящий автомобиль. Во-вторых, иранцы непродажные и очень сплоченные. Они учинили бойкот русским и не позволили найти ни одного местного партнера. директор письменного стола АвтоВАЗа Максим Соколов ничего не понимает в автомобилестроении, не знает, как выглядит производство, откуда вылупляются «Жигули». Зато он опытный боец под ковром и твердо знает, что государство – это он. Внезапное интервью письменного директора, где он как полководец заявил, что планов не меняет и Карфаген должен быть разрушен, означает, что вариант найден. Поскольку «Лада» Ирану до сих пор не требуется, но Ирану нужны Су-35, значит, автомобили стали частью соглашения о военном сотрудничестве. Россия научилась этому в борьбе с французами, когда в 2009-м захотела себе два вертолета-носца «Мистраль». Тогда в результате долгих интриг удалось пристроить «АвтоВАЗ» под крыло компании «Рено». «АвтоВАЗ» в сделке шел довеском к «Мистралям». Теперь он пойдет довеском к Су-35. Если иранцам необходимы современные русские истребители, то им придется хлебнуть и отсталые русские автомобили. Два года тому назад в России умер проект электромобиля «Зетта». Но этого никто не заметил, поскольку к моменту кончины затея стала мемориальной, показной, государственной, превратилась в аналог мавзолея Ленина, когда деньги тратятся, но шансов, что Ленин встанет и пойдет, нет. «Зетта» — это не совсем автомобиль. Это очень несложная схема получения денег путем обмана или злоупотребления доверием. По государственным меркам денег небольших. Но для Дениса Щуровского 285 миллионов рублей – неплохая сумма. В Уголовном кодексе схема называется «мошенничество», в народе – «развод» или «кидалово». С появлением первых частных банков в России в начале 90-х кредиты были редкостью, поскольку обе стороны заранее знали, что это обман. Клиент приходил в банк, чтобы кинуть. Банк это знал и норовил кинуть на опережение. О нормальном бизнесе в те времена было невежливо говорить и непристойно мечтать. Задача каждого – добыть деньги и срочно скрыться с ними подальше. Но чтобы подступиться к банку и хотя бы начать развод на кидок, требовалась не только голдовая цепура, золотая фикса, малиновый пиджак. Был необходим убедительный проект, максимально похожий на настоящий. Любой. Индивидуального пошива шапок «Мономаха», изготовление модельных лаптей поликалом «Саламандр», настоящих американских джинсов «Левайс» силами обездоленных невест города Иваново. Под эту задачу стали появляться кооперативы, придумывающие подобные затеи с максимальной убедительностью, настоящими чертежами, весомыми бухгалтерскими обоснованиями. И если степень достоверности была высокой, появлялся шанс получить деньги, после чего спокойно убежать с ними на край света, например, в Таллин или Софию, казавшиеся несбыточно импортной за границей. Генеральный директор «Зетты» Денис Щуровский использовал именно такую схему. Он нарисовал проект народного электромобиля, присмотрел подходящий завод и отправился по миру в поисках объекта для развода. И нашел министра промышленности Дениса Мантурова. Удивительно, что матерый аферист не распознал в просителе милостыни профессионального мошенника и 25 декабря 2017 года подписал в его пользу соглашение номер 020-11-949 о предоставлении субсидии на 113 миллионов рублей в целях стимулирования инновационной деятельности. В ранние 90-е с такого куша и завязать не грех. Но Денис Щуровский решил подергать удачу за хвост и отважно протянул руку еще раз. Мантуров забеспокоился, понимая, что это афера, никакой инновационной деятельности не предвидится. Но почему-то второй раз озолотил просителя, дав деньги по соглашению номер 020-11-950, но изменив целевое назначение средств на стимулирование деятельности, непосредственно связанной с последующим созданием продукции в рамках реализации получателем комплексного инвестиционного проекта. Сумма – 78 миллионов рублей. В третий раз закинул старик невод и золотая рыбка Мантуров, вновь смастерив иные обоснования по соглашению от 25 декабря 2018 года, выдал старику Щуровскому 93 миллиона 900 тысяч рублей на создание электрических асинхронных силовых агрегатов моторизованной техники, включая мотоциклетную отрасль. Бежать с деньгами за границу – Денис Щуровский не стал, даже когда в 2021-м против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы». к этому моменту он задолжал рабочим почти 4 миллиона рублей. В интервале между получением от Мантурова 285 миллионов рублей и уголовным делом электромобиль «Зетта» Денис Чуровский так и не сделал. Было несколько макетов и ходовой образец, выпиленный лобзиком. Понимая, что тучи сгущаются, министр Мантуров принялся за операцию прикрытия и дважды лично снимался в кадре с электромобилем «Зетта», пытаясь сделать вид, что эта штука вообще-то настоящая, ездит, вот-вот превратится в товарный продукт, шагнув из мавзолея навстречу солнцу и народу. Началась афера с электромобилем «Зетта» в апреле 2016-го. После нескольких клинических смертей проект по-настоящему умер только теперь, в апреле 2024-го. Денис Чуровский готов еще раз закинуть невод. Денис Мантуров по-прежнему министр, а вместо «Зетты» для нас придумали следующий электромобиль «Атом». Теплый пул изобрели в Древнем Риме. Он называется гиппокауст. Но повсеместным не стал. Дорого. Поэтому про него мало что понятно, хотя известно, что в общественных зданиях, построенных на бюджетные деньги, гиппокауст применялся. В первую очередь в банях. У себя дома теплый пол могли позволить только очень богатые люди. О том, что римляне оказались столь изобретательными, человечество узнало случайно по раскопкам, поскольку по наследству от прежней цивилизации римлян к нынешним итальянцам эта технология не перешла, как и остальные достижения, которые человечеству пришлось изобретать повторно. Корейцы традицию теплых полов как изобрели в первом веке до нашей эры, так и продолжают пользоваться до сих пор. Их система подогрева называется андоль. Предыдущие 2100 лет она была на дровах. Сейчас ее можно увидеть в первозданном виде в Сеуле во дворце королевской семьи Кёнбок, построенном в 1394 году. У корейцев андоль не был привилегией. Это такая же обычная часть любого дома, как русская печка. Андоль всегда был снаружи. Дрова и уголь закладывали с внешней стороны дома, под полом проходили воздуховоды, выполняющие роль трубы. Андоль отапливал не скудный участок, а, как и в наши дни, нормальный теплый пол обогревал все помещение. Система талантливая и безопасная. Угореть, как это было принято на Руси, затруднительно. Благодаря андолю корейцы избавились от тяги к меблировке, необходимости громоздить кресла, диваны, кровати, спали на циновках на полу, выражали максимальный почет, усаживая уважаемого гостя на самое теплое место. Сейчас в Корее андоль водяной или электрический, как и во всем мире, взявшим эту идею не от римлян, а от корейцев. На автосалоне в Нью-Йорке Hyundai заявил новый бренд Magma. Он станет спортивным подразделением Genesis, дерзкие, яркие, быстрые автомобили для ценителей отточенной немецкой управляемости. А помимо Magma, Hyundai показал концептуальный внедорожник Genesis Neolan. Он большой, красивый, для впечатлительных людей, комфорт в стилистическом минимализме, трансформация салона во все стороны, передние кресла разворачиваются против хода, превращая машину в беседку или конференц-зал, кузов без центральной стойки, двери против хода. Ничего необычного, просто красиво. Необычная система отопления. Традиционный корейский андоль. У Неолана с подогревом передняя панель, двери, конечно же, теплый пол, сиденья. Причем спинки передних сидений с обратной стороны тоже греют. Все, к чему тянется рука, теплая. Технология андоль в автомобиле несложная, но гениальная. Современный концепт ненавязчиво инсталлирует традицию длиной в 2000 лет, совместив в изделии прогресс и технологию первого века до нашей эры, изящная конструкторская работа. Но это не просто подогрев пола. Это уровень промышленности, страны, людей, недосягаемый. Единственный, кто свой Aston Martin не любил, это Джеймс Бонд. Он его носил как хороший костюм и без сожаления был готов переодеться в Mercedes, Ford, Rolls-Royce, Toyota. Наслаждался Джеймс Бонд только собой, а не автомобилем. Прочее человечество делает наоборот. Не забывая разглядывать себя в зеркале, Aston Martin оно любит сильнее. Aston Martin клиента ценит ничуть не слабее и не делает автомобили, чтобы ездить, только чтобы наслаждаться повадками, управляемостью, динамикой. И все это наравне с комфортом. Одно дополняет другое. В этом гармония и основа обоюдного с клиентом обожания, заплатившего не за вещь, за стиль жизни. В разработке всякой новой модели Aston Martin использует крайне редкий принцип, несвойственный автомобилестроению – фактор раздражения. По мнению конструкторов и дизайнеров фирмы, автомобиль обязан быть удобным во всем, в каждой мелочи. Гармония продуманного жеста, выверенного усилия, удобного хвата. В Aston Martin все исполнено так, как привычно и понятно любому клиенту. Не нужно осваивать новые навыки, отрабатывать специальные действия, читать инструкцию. Что не мешает Aston Martin оставаться эталоном прогресса. В этих автомобилях наравне с традиционностью все полагающиеся инновации, технологии, достижения, ну что и в остальных, но без натиска. У китайцев особым шиком считается непохожесть и отсутствие здравого смысла. Их макеты автомобилей в натуральную величину требуют от человечества новых навыков и зачарованного недоумения, которое китайцы полагают восхищением. Такое насилие первой затеяла Тесла. Как можно меньше внятного и логичного, и тогда сразу понятно, что грянуло светлое завтра. Но китайцы без кнопок и с дисплеями в каждом углу своими красивыми картинками давно превзошли Теслу и выплеснули ребенка, настаивая, что инновации требуют жертв. Aston Martin все это относит к факторам раздражения. Особенно дисплеи с зашитыми функциями. Майлз Нюрнбергер, директор по дизайну, рассказал, что когда появилась Тесла, они взяли себе одну такую машину. Потрогали, попробовали, поглядели, вынесли вердикт. У нас такого не будет никогда. И сформулировали официальный девиз «Это не мы». Поэтому в Aston Martin'ах любая необходимая функция доступна немедленно, а не через меню, ожидания, тыкание пальцем в неизвестность. В этом вся суть фактора раздражения. «Если вам надо, то надо немедленно», — говорит Нюрнбергер. «Если вы хотите увеличивать или уменьшить громкость, температуру, наклон спинки, в ту минуту, когда вам нужно выйти на экран и нажать на иконку, вы потеряете клиента. И что еще хуже, вы потеряете опыт». В борьбе с чрезмерными дисплеями Aston Martin не возносит себя на пьедестал эксклюзива, откуда позволительно поглядывать свысока на ширпотреб и отличаться демонстративной щепетильностью клиенту. Aston Martin полагает, что их подход – норма для всей отрасли. Необходимость отрываться от дороги, лезть в меню за настройками, угадывая смысловые ребусы наименований, терминов, вкладок, папок, одинаково бесит и за рулем дорогого Aston Martin, и за рулем самого дешевого автомобиля. Союзником Aston Martin, заступившегося за водителей, выступила Евронкап. Через 2 года все, кто захочет 5 звезд, будут обязаны вернуть физические кнопки ряду функций. Принуждая человечество к здравому смыслу, Евронкап начал со скромного списка. Поскольку он явно основан на идеологии Aston Martin, есть основания полагать, что на следующем этапе Евронкап возьмет за основу своих требований весь фактор раздражения Aston Martin целиком. Предписано любить электромобили. Это модно, современно, прогрессивно. А кто не чтит цитат, тот ренегат и гад. Высоцкий. Ну, дальше, если помните, про Дадзебау в неожиданном месте. Электромобиль – навязанный индикатор. Кто любит 2 пальца в розетку, тот молод душой и телом, остальные – выбраковка. Разбираться в экологической выгоде электромобиля людям некогда. Они в испуге от глобального потепления климата, парниковых газов, гибели озонового слоя. Если предписано бояться глобального потепления – никто не станет переспрашивать, что это такое. Проще начать бояться. Хотя климатическая норма Земли – мамонты и пальмы на широте Якутска. И аномалией является нынешний, такой привычный, период глобального похолодания. Спросите у жителей Якутска, может, им надоел ледниковый период? Но тогда придется принять их позицию к сведению и бороться не только против потепления, но и против похолодания, потеснив местным якутским лидером Грету Тунберг. Электромобиль требуется признать как пример совершенства. Он не только экологичный, инновационный, он еще и выигрывает у нормального автомобиля по ресурсу, ведь у него ничего не ломается. Поршневые кольца не залегают, сальники не текут, коробка передач не воет, катализатор не осыпается, тормозные колодки не расходуются. Ни сервис не требуется, ни склад запчастей, ни инженер по гарантии. Главный автомобильный журнал на Земле – немецкий «Automotor und Sport», регулярно возвращает людям утраченный здравый смысл. Поскольку существует ничем не подтвержденное заблуждение, что электромобили реже ездят на сервис, редакция журнала совместно с компанией US Cale провела исследование и опровергла этот рекламный слоган. Для изучения были взяты электромобили 3 лет. Установлено, что 11% владельцев инновационных электромобилей в течение года были вынуждены вызвать аварийную службу, что означает поломки непреодолимой силы. Когда на столбе 220 вольт есть, а в табуретке под тобой нет. Следующий пункт неприятностей. За год 24% электромобилей отправлялись чиниться в сервис. Немцы делают на этом акцент. Каждый 4-й электромобиль смертельно занемог и вынул из кошелька хозяина непредусмотренную сумму на устранение дефектов. На всякий случай в зачетной группе двигателей внутреннего сгорания в сервис обратилось 9% владельцев. Неплохо разбираясь не только в технике, но и в людях, редакция журнала обратила внимание на отзывные кампании. Ведь иногда человек готов не обращать внимания на недомогание себя и машины, что в мирной жизни, что в электрической, пойдет к врачу только в крайнем случае. За год в Германии 19% электричек попали под отзывные кампании. В бензиновом зачете только 5%. Лечение человека или автомобиля регламентировано довольно строго. Сколько времени полагается на ангину, инфаркт, перелом, сколько на прошивку, редуктор, аккумулятор – все записано и содержит жесткий норматив. И здесь электрички вновь проиграли. 19% электромобилей находились на сервисной станции больше, чем предусмотрено нормативом и заложено в нервную систему владельца. Среди бензиновых неприятные ожидания произошли у 6%. Результат исследования обнадеживающий. При всеобщем переходе на электромобили автомастерские не только не останутся без хлеба, но и разбогатеют, поскольку электрички ломаются чаще, охотнее, сложнее и тяжелее нормальных машин. Официально опубликованное коммюнике. Преобладающее мнение о том, что электромобили более надежны, чем модели с двигателями внутреннего сгорания, необходимо развеять. Исследование, проведенное компанией US Cale, пришло к выводу, что дело обстоит с точностью до наоборот. Выясняя, как тяжко болеют электромобили, журналисты издания между делом обнаружили новые заболевания еще и у владельцев. Самое занятное. Сдавая свой электрический стул в ремонт, владелец рассчитывает, что ему заодно полностью зарядят аккумулятор. Прежде, приезжая в сервис, полного бака бензина никто не требовал. Это свежий диагноз, когда за рулем неадекватных машин у людей начинают формироваться неадекватные недуги. Они были звездами. Каждая появилась, вспыхнула, осталась светить на небе, помогая ориентироваться остальным. Яркие, неожиданные, запоминающиеся. Nissan Тирана. Вроде бы можно было ограничиться патрулем, но захотелось то же самое, но поменьше, полегче, поспокойней, следовательно, подешевле. Но с прежними добродетелями. Рама, мост, раздатка, блокировка. Тирана 86-го года восхитил. Уже не пикап, еще не патрул, выглядит носорогом, кузов поначалу только двухдверный, есть бензин, есть дизель. Помещается в городе, не теряется на природе. После военного патруля самое точное попадание в целевую аудиторию, где не все хотят выглядеть солдатами, но к подвигу готовы. Когда в 89-м году машине добавили пару дверей и получили полноценный универсальный кузов, дизайнерскую находку с дверной ручкой никто не заметил. Хотя она стала самой копируемой и воруемой дизайнерской идеей десятилетий. И Альфа-Ромео 156-я даже получила за краденую ручку титул автомобиля года в 98-м. Тирана так понравился, что специально для Америки стал еще Infiniti, то есть с кожаным салоном, но все еще готовый к грязевым ваннам. Второе поколение Тирана совместно с Фордом разочаровало. Третье поколение 2014 года опозорило имя. Вместо крепкого внедорожника у Ниссана родился слабенький кроссовер. Вялые программисты взбодрились, им достался титулованный экземпляр от Мачо. Мачо расступились, провожая звезду в последний в путь в астрономический атлас, поскольку теперь это был Рено Дастер. Примечательно, что на других рынках под именем Тирана были другие машины, и смена поколений у них получилась тоже иная. У нашего Тирана сменилось 3 поколения, и звезда погасла. За границей у Тирана сменилось 5 поколений, после чего звезда тоже погасла. После любимого всем миром рамного Джимни в 1988 году Сузуки сделала настоящий внедорожник, оставив сущность, но добавив комфорта – Витару. Добродетели все те же – рама, мосты, раздатка, блокировка. Кузов поначалу только короткий, трехдверный, заодно кабриолет. Из-за этой версии с мягким верхом весь мир озадачился поиском рычажка открывания капота. Находить его умели только дилеры. Блондинки рыдали, мужья горюнились. Догадаться, что капот открывается из бардачка, было невозможно. Но скакала по барханам Витара упоительно. Помимо пляжного восторга, машина тут же отправилась на брутальное бездорожье, удостоившись специальной подготовки для ралли-рейдов и прочих тяжелых путешествий. Второе поколение 98 года оставалось все такой же рамной Витарой и полноценным внедорожником. Не разочаровало и третье поколение 2005 года, хотя оно стало подражанием Toyota RAV4, утратило раму, превратившись в машину с несущим кузовом, но не превратившись в кроссовер. Самое грандиозное – полный привод стал не part-time, а постоянным. Что восхитило не только клиентов, но и саму фирму Suzuki, поднявшую статус модели приставкой Grand. Grand Vitara. Фиаско подкралось незаметно. Четвертое поколение Витары 2014 года внезапно стало мелкой городской шмыгающей машинкой для утомленного диетой офисного планктона, у которого единственное упоминание воли читалось лишь в документах на машину. От звездного сияния остался только шлейф кометы. Opel Frontera никогда не был Opel'ем. Он был Isuzu Rodeo 89 года. General Motors решил, что в Европе у него должно быть что-то для противостояния с Гелендвагеном, и захотелось навалиться вдвоем на одного. Поэтому логотип Opel получили два Isuzu. Trooper стал Monterey'ем, Rodeo стал Frontera'ей. Инженерный принцип по-прежнему звездный. Рама, мост, раздатка. Кузова трехдверный и пятидверный. Европейцы, не планировавшие валяться в грязи на опелях, тут же расхватали машины в товарных количествах и бросились во все тяжкие мстить в первую очередь джипам, поскольку давно хотелось не застрять на чем-нибудь более своем, чем американец. Второе поколение 98 года понравилось больше первого. Суть та же, дизайна больше, к тому же машина окончательно стала восприниматься своей, немецкой. Но в 2004 году General Motors наигрался не только в Isuzu, но и в Opel и с внедорожниками угомонился. И вот после паузы в 20 лет внезапно последовало продолжение. За это время Opel сменил хозяина, и теперь он не американский, а французский, хотя еще немножко итальянский, китайский и вообще без рода и племени, хотя по-прежнему с германской пропиской. И в 2024 году у него опять появилась Frontera. Как и полагается, в соответствии со всеобщей девальвацией внедорожности, теперь это городской компактный автомобильчик, сменивший никому неизвестный и прошедший мимо человечества Crossland. Вместо звезды на небе зажглась лампочка. Человечество мельчает, старается избегать подвигов, не хочет ничего покорять, тяготеет к смузи, горячему душу и больше ценит не раздатку, а USB. Прежде люди умели, не сговариваясь, создавать с нуля звезду любой заданной величины, чтобы вспыхнула, озарила, обнадежила, осталась сиять. Тирана, Витара, Frontera – они были звездами, а стали наклейкой на багажнике. Европа не умеет решать проблемы, даже когда это жизненно важно. У Европы сильная защита от здравого смысла. Государственные возможности ничего не суметь. Правительственные навыки не смочь. Если какая-либо страна внезапно сподобится самостоятельно решить проблему, к ее услугам ЕС, знающая, как это предотвратить. На примере помощи Украине это выглядит особенно ярко. Вроде бы все за. Все как-то помогают, каждый сам от себя что-то привозит. Но только не то и не так, о чем просит Украина. Силами отдельных правительств, ЕС, Всемирного НАТО удалось за 2 года не закрыть небо над Украиной, поскольку это поможет не проиграть войну. Поэтому совещание есть, а закрытого неба нет. И еще санкции, от которых стало хуже русским, но не России. В отношении себя Европа такая же взвешенная, рассудительная и прокаженная. Одна из очень скромных проблем – китайцы. Их всегда миллиард, у них все за 3 копейки, и они хотят покорить Европу, в том числе завалив ее электромобилями. Поэтому все китайские фирмы, научившиеся вставлять 2 пальца в розетку, освоившие батарейки и полагающие себя прогрессивными производителями, тащат в Европу электромобили и открывают свои дилерские центры. у всякой китайской фирмы разработаны планы проникновения, развертывания, оккупации каждой страны ЕС. Это не разрозненные намерения отдельных фирм. Это внешнеэкономическая политика Китая. Стимулировать экспорт китайцы начали еще в 1985 году, когда им нечего было экспортировать. Но уже тогда любой китайский товар выигрывал в цене, поскольку экспортеры в награду за торговлю с иностранцами освобождались от уплаты НДС. С тех пор система льгот, поддержки, компенсации улучшилась, и на сегодня, кроме неуплаты налогов, экспортер имеет специальные финансовые льготы, а еще компенсации за демпинг, что позволяет продавать любой товар почти даром, назначая цену только для отвода глаз. А правительство не только возместит затраты, но и наградит прибылью. Когда китайские автомобили напали на Россию, Минпромторг загородился от их непоправимо низких цен специальной пошлиной, не позволяющей впредь ни одному китайцу демпинговать. Поскольку норма по сей день незыблема, китайские автомобили так дорого стоят и, несмотря на недоумение и насмешки, не дешевеют. Атаковав Европу, китайцы принялись привычно демпинговать и очень быстро привлекли внимание покупателей выгодными ценами. Любой китаец оказался дешевле аналогичного европейца. И неважно, насколько он хуже, до какой степени одноразовый, что с ним делать завтра. Сегодня он дешевле, и это повод для покупки в обмен на патриотизм. Из-за чего поперхнулись продажи электричек у Volkswagen. Mercedes в ужасе пересмотрел стратегию электрификации. Даже на Олимпе гулко испугался Bentley, отказавшийся от розетки в пользу гибридов. Вздрагивая неприглядностью перспектив, европейцы в кои-то веки решили наконец заставить ЕС принести пользу им, а не только себе. И подложили Урсуле фон дер Ляйен секретную записку с просьбой удавить китайцев да побыстрее. Для вдохновения они подсчитали, что если китайцев не унять, то через 7 лет упущенная выгода европейского автопрома составит порядка 8 миллиардов евро. И ЕС внезапно обрел не только смысл, но и дееспособность. В сентябре прошлого года Урсула фон дер Ляйен заявила, что электрические китайцы слишком дешевы. Цены на них занижены искусственно благодаря субсидиям китайских властей. А это неприемлемо. И Европейская комиссия начала антикризисное расследование. Если выяснится, что китайские законы об экспортном демпинге, известные всему миру, кроме Урсулы фон дер Ляйен, правда, то будут установлены дополнительные пошлины на китайские электромобили. Расследование длилось 8 месяцев. За это время Европейская комиссия нашла в Википедии статью «Экспортные налоговые льготы в Китае» и перевела с китайского циркуляр номер 39 от 2012 года об освобождении экспортеров от НДС. И вот долгожданная весть. Европейская комиссия официально заявила об окончании расследования в отношении электромобилей из Китая. И что? Ничего. Завершено. Комиссия работала, трудилась. Даже нашла в себе силы доложить. А рынок спасать будут? Китайцев обложат хоть чем-нибудь, кроме слов? Ну, дело в том, что закончено лишь расследование, но не работа. Теперь материал необходимо перепечатать в 3 экземплярах, скрепить сургучом, отправить снарочным, провести совещание, устроить обсуждение, выслушать экспертов, сформировать взвешенное решение, определить первичные шаги, закрепить полученные данные. Еще очень много работы. А спасать Европу когда? Десятки заводов и миллиарды евро упущенной выгоды. У Европы сильная защита здравого смысла. Государственные возможности ничего не суметь. Правительственные навыки не смочь. Если какая-либо страна внезапно сподобится самостоятельно решить проблему, к ее услугам ЕС, знающая, как это предотвратить. Рижскому международному автосалону 28 лет. Кроме Латвии, в Ригу приезжают, обеспечивая международность, Польша, Литва, Эстония, Норвегия, Финляндия. В этом году была еще Германия. Залов 2, направлений 3. Новые автомобили, автомеханика, автоэкзотика. Первый зал – официоз. Представительство, дилеры, галстуки, бизнес. Самый сильный игрок – Volkswagen Group. Он в Риге выставил Шкоду, Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Купра идет в отдельном зачете и на нее смотрят как на самостоятельную марку, пытаясь понять, насколько это Toyota, которая похожее слово придумала первой. Но ситроеновский тюбик переключает внимание сразу, прямо от входа. У представительств все серийное, такое же, как в любом шоу-руме. И только у Ситроена автомобиль эпохи настоящих. Тюбик дебютировал в 1947 году. Официально он назывался Type H, но сами французы прозвали его Тюбиком и зовут до сих пор. На конвейере Тюбик простоял 34 года, снят с производства в 1981. А в 2011 Citroën создал концепт нового автобуса без обедняков, так и назвав его Тюбиком. С 2017 года Citroën выпускает стайлинг-пакеты для нынешней линейки коммерческих фургонов, позволяющие превратить современные машины в изделия 1947 года. Сегодня тюбики во всем мире отобрали себе профессию кофеварок. И на любом автосалоне обязательно будет такой же тюбик с кофе. Из нового на стенде Citroën интерес вызывал лишь кубик Рубика Citroën AMI. Он убогий на грани гениальности, примитивный на грани изысканности, нескладный на грани изящества. Его сделали в ответ на биотуалет Renault Twizy, но чуть лучше. Главные достижения в машине у дизайнеров. Они самое простое сумели сделать сложным и вполне симпатичным. Но целевая аудитория – дети. С кубиком Рубика незнакомы. И понять, в какую сторону у AMI открываются двери, они не могли. Это был многократный процесс открытия, переходящий в открывание. Дети подходили, озадачивались, решали ребус, удивлялись, уходили в растерянность. Каждый год на рижском автосалоне обязательный стенд дилера Муса Моторс. Когда Муса захочет вернуться в Россию, ей не придется вкладываться в продвижение. Будет достаточно возникнуть вновь на привычных местах и сообщить: «Это я, та самая». И в России, и у себя дома Муса – дилер Рено. В этот раз они показали автомобиль года – электрический сценик. Наверное, главное достоинство этого автомобиля в том, что он не отличается от настоящего. Он во всем очень похож на машину. И только где-то там у него вместо нормального мотора какая-то батарейка с проводами. В прошлом году Сангьонг в Риге еще оставался со своим ругательным именем. Теперь на стенде его модельный ряд предстал под новым названием «Килограмм Мобилити». Обозначение КГ известно всему миру и везде означает одно и то же. Но теперь это еще и автомобили. Гамма сверкнула новизной. Оказывается, пока Сангьонг умирал, в конструкторском бюро теплилась жизнь. Рекстон успел измениться давно и кажется незнакомцем только потому, что фирма слишком долго была в состоянии клинической смерти, и про машину успели забыть. А вот Каранда выглядит новинкой, что верно лишь отчасти. Машине уже несколько лет. Сама фирма путается в показаниях и не знает, что считать годом ее рождения, то ли 2019, то ли 2020, то ли 2021. Последние два поколения Каранда – это кроссовер. Предыдущий неплохо продавался в России и был очень удачной машинкой без лица. И сейчас именно поэтому его очень трудно вспомнить. А в Риге показали Каранда четвертого поколения. Вполне новый, вполне свежий, вполне интересный. Самая примечательная машина мобильных килограммов – Торрес. Это полноприводный кроссовер. Получен методом удлинения Каранда. Модельный год 22-й. Для Европы новинка во всех смыслах. Выглядит в меру загадочно, современен в нужных местах, на всякий случай бензиновый и на батарейках, чтобы не пугать европейцев дизелями. Самое разумное, что сделано мобильными килограммами, сохранен логотип Сангьонг. Без этой подсказки понять машины невозможно. Французов в автоспорте отличает бесшабашенная оголтелость. Они умеют гоняться на самых неподходящих машинах. Максимально достоверный пример – затея гонщика Жана Редоле. В 50-х годах бросившегося отчаянно выступать за рулем гоночного запорожца Renault 4CV. Машине совершенно непригодной для спорта. Но Жан Редоле на ней побеждал, постоянно допиливая по ходу состязаний всю машину целиком. После чего он создал фабрику по превращению примитивных Renault в гоночные машины, дав предприятию имя «Альпин». Самая спортивная машина Жана Редоле – синяя заднемоторная «Альпин» А110 63 года. Ее знает весь мир. Ей гордится Франция, фирма «Альпин», концерн «Рено». В 2017 году «Рено» заново построил еще одну модель А110. Непременно синего цвета, но уже с нормальным мотором и вполне допустимым расположением силового агрегата в базе. Машина отличная. Но Рено ее не потянуло, разорилось и постановило в 2023 году прекратить, сэкономив 2 миллиарда евро. На рижском автосалоне на этот красивый Alpine A110 можно было посмотреть в последний раз. Животный мир на рижском автосалоне разнообразен всегда. Непременно есть ягуары разных лет. Эти звери всегда опрометчиво кажутся ручными и всегда вызывают обоснованные опасения. Поэтому правильно держать их в вольере и не совать пальцы. Динозавры в Риге более ручные, не такие опасные и вполне уживаются с людьми. Второй павильон – тюнинг, ремонт, экзотика, ностальгия, искусство. Помните фильм «Мираж» 83 года по роману Чейза «Весь мир в кармане»? Рижская киностудия тогда вполне умело изобразила за границу. В том фильме банда хороших грабителей в исполнении красивых актеров напала на инкассаторский броневик, машину угнала в укромное место и долго пыталась ее вскрыть. Рижская киностудия построила для фильма бронемашину на базе Нивы. Тогда этот момент зритель не понял, поскольку идея казалась недостоверной и снижала степень заграничности. Как оказалось, в 83 году рижане дали подсказку, реализованную через 15 лет всей страной, когда на базе Нивы инкассаторские броневики в России бросили строить десяток фирм, после чего броневик из «Миража» стал выглядеть очень достоверно. На рижском автосалоне показали эту Ниву из фильма. А в первый день автосалона на стенде были и два главных героя, не помолодевшие, но такие же узнаваемые и очаровательные. Красотка Мирза Мартинсоне и главный мачо СССР сезона 83 Мартин Швилсонс. Им было приятно, нам было интересно. Автомобиль не только достижение техники, но и непременная часть культуры. Иногда как пример дизайна, иногда как арт-объект. Fiat Multipla и Pontiac Aztek делят пьедестал в борьбе за титул главного страшила. Поэтому сотворить из Фиата что-нибудь художественное, исправляя ошибку фирмы, вполне логично. Можно сделать из него клумбу, можно розового единорога. И дорисовать возможностей, создав живописное полотно, где некрасивая машина станет космическим победителем галактик. Но живопись хороша там, где объект располагает к фантазиям и без художественных дополнений выглядит недостаточно нарядным. В домысливании образа нуждаются неинтересные. И только до тех пор, пока рядом не возникнет предмет настоящего искусства – большой американский автомобиль. Массовый арт-объект, сделанный не в единственном экземпляре, а выпускаемый серийно, чтобы настоящее искусство стало доступно любому желающему и каждый день было на глазах у всех, а не один день на выставке для узкого круга. Гельмут Биндер по миру ездит на старом Citroën Дешво. Машина 64 года выпуска, то есть ей 60 лет. Гельмуту немного меньше. На соседние континенты они не посягают, но по Европе каждый год наматывают 1000 за 1000 километров. Поскольку это коммерческая разновидность гадкого утенка, в ней хватает места не только на кофеварку, но и на спальный мешок. По Европе Гельмут Биндер ездит неспешно. Как-то раз, достигнув Латвии, он настолько обрадовался этой стране, что организовал здесь латвийский клуб Citroën Дешво и дальше по миру ездит на латвийских номерах, доказывая всем общеизвестную истину. Чтобы сняться с мертвого якоря, никакие специальные условия не нужны. Нужен ты сам. Как научиться лихости? Желательно с тренером и с мотоциклом. На рижском автосалоне на стенде аккуратный инструктор показывал, как надо отрабатывать езду на заднем колесе. Чтобы от восторга никто не упал, стенд гарантирует безопасность и понимание. Лихость обретает максимальную наглядность. Каждый год на автосалоне в Риге обязателен стенд ополчения «Земесардзе». Это часть национальных вооруженных сил Латвийской Республики. Как всякая европейская армия, ополчение состоит из дружелюбных людей с оружием и техникой. И детям, и взрослым дают поклацать затворами, подержать в руках стрелковое оружие разных типов, осознать его в своих руках, возложить на себя гранатомет и немедленно ощутить тяготы службы, заодно попытаться удержать горизонталь. Примерка бронежилета и армейского рюкзака – сложное испытание. Это очень правильный подход. Воюют на войне в последнюю очередь. Для многих бой бывает первым, единственным и последним, а перед ним – долгие дороги с полной выкладкой, постоянные перемещения, походы, дальние маршруты и все время под нагрузкой, про которую в мирной жизни не думают. В этом году Стенд у ополчения большой настолько, что на нем уместился здоровенный финский БТР «Патрия». В поле он не так оглушителен, но в квартире он огромен. Ополченцы привезли трехосную «Патрию», но в основном они четырехосные. Они всегда в броне, с оружием, умеют плавать. Сделаны талантливо, проверены Польшей в Афганистане и миссией ООН в Чаде. Желающие вступить в ополчение тут же на стенде заполняют анкету и получают пакет с сувенирами. Лучшие грузовики Европы – «Скания». Любой дальнобойщик мечтает о таком, и даже когда он за рулем новейшего «Мерседеса», «Вольво», «Дафа» и «Века», он охотно поддержит разговор о том, как был бы счастлив за рулем «Скании». Конечно, лучше всего капотный, ну и любая нынешняя мечта. И когда у тебя работа в радость потому, что в радость грузовик, тогда тюнинг – это знаки внимания к любимой. Женщинам дарят цветы и берут с собой на море. Любимому грузовику добавляют лампочек, ставят бабушка-отбойники, противотуманные фары по максимуму, красят в особый цвет, добавляют деталей и акцентов, перетягивают и украшают салон, придумывают особый руль, создают вокруг спального места арт-пространство и картинную галерею и уезжают вдаль. Водители в таких машинах живут в белых перчатках и не хотят возвращаться из рейса домой. Когда есть такой грузовик, все самое важное, интересное, ценное происходит здесь, а не дома. Дальнобойщики на «Сканиях» не откладывают жизнь на потом. Она у них каждый день. В странах Балтии помнят, как наравне с прочим Советским Союзом мечталось о ценностях социалистической жизни. И если хотелось москвича, то никто не отворачивается от своего прошлого и охотно его коллекционирует, реставрирует, выставляет давнюю мечту в ярком виде. «Москвич 407» 1958 модельного года. А рядом с неказистой социалистической мечтой – звездная мечта того же самого 58 года «Понтиак Чифтон». Другой мир, другая планета, другие люди. Этот «Понтиак» – тоже обычная машина своего времени, ставшая иконой только теперь. А тогда – нормальная покупка для людей среднего достатка. Разница лишь в доступности. Москвичей не хватало. На них очередь была на 10 лет, а «Понтиаки» продавали без очереди, и все, кому захотелось, тут же пришли, купили и поехали на них по своим делам. Теперь оба автомобиля одного модельного года украшают выставку, как прежде они украшали своим хозяевам жизнь, гордились ими на равных. В России про канадские трактора «Месси» мало кто слышал. Фирма старейшая, образованная еще в дотракторную эпоху в 1847 году и делала молотилки. На Рижском международном автосалоне трактор «Месси Фергюсон» 1948 года вызывал справедливое восхищение. Фирма придумала эту машину специально, чтобы заменить в хозяйстве лошадь. Поэтому по размеру, весу, возможностям она ближе всего к некрупному коню и близка по очарованию. Любить трактор, восхищаться им странно. Заниматься реставрацией и тюнингом и вовсе неожиданно. Андрис Пошкус сделал трактор с душой. Самое удивительное, сколько на это понадобилось времени. Не поверите, 1 месяц. На всяких выставках непременно есть куда пристроить ребенка. Автодром на электрических машинках очень точно моделирует взрослую жизнь. Ехать можно до тех пор, пока не появится блондинка. Она ловко помогла убраться машине в отбойник и самым непричастным видом поехала дальше дезорганизовывать мужскую жизнь. И довольно быстро удостоилась ответных действий, которые ее вовсе не смутили. Ведь вокруг блондинок, что в 5-летнем возрасте, что в более взрослом состоянии, всегда творится нечто подобное. Вопросы, ответы, реплики. Сергей Окский. Почему сейчас в автомобилях делают наклонную стойку лобового стекла, которая ограничивает угол обзора, что весьма опасно на крутых поворотах? Как будто разучились делать лобовые стекла панорамного типа и делают их почти плоскими, как в автомобилях 30-х годов. Ну, во-первых, потому что аэродинамика. Она понадобилась для снижения расхода топлива. Чем сильнее наклон лобового стекла, тем выше экономия. На каждые 100 километров, ну, грамм 200. Во-вторых, не все инженеры умные. Они в состоянии решать далеко не все задачи. Простой. Я инженер машиностроения. Проработал у нас 2 года и понял, что это не работа. Все твои рациональные идеи всегда идут в мусорку. В 2009-м поехал на выставку в Германию. Там познакомился со шведами. Глава их делегации прекрасно говорил по-русски. В общем, предложили мне учить язык и поработать на них. Я нашел репетитора и в течение года учил язык. Потом мне отправили вызов. Приглашали они не только меня. Там были белорусы, украинцы, поляк, казах. Дали нам общежитие. Только в этом общежитии у каждого была своя комната, санузел, кухня на 4 комнаты. Плюс оплачивали питание, возили на завод на микроавтобусе. С 2012 года я здесь осел окончательно. Зарплата по сравнению с Россией просто фантастическая. Живу не тужу. По работе условия созданы такие, что ты не деградируешь. Все идеи и предложения рассматриваются, и из них выбирают то, что будет более оптимально. Премии очень хорошие. Завод оплачивает моей семье детский сад, спортзал с бассейном. Частичная компенсация затрат на транспорт. Так что в России при нынешней власти не будет ничего. Нет условий, нет зарплат, нет рабочего запала. Кверти-кверти. В России привычка все укрупнять, в результате чего разные кучки навоза стекаются и сливаются в одну большую кучу, и никакой конкуренции в сортах. На сегодня все. До свидания.